Дорогие братья и сестры, мне поручено было, ну, так мы ее называли в свое время, в нашем участии, в служении, страничка узника. Место Писания, которое я хотел прочитать, записано в Евангелии и послание к Евреям, 10 глава, 34 стих, только часть стиха. «Ибо вы и моим узам сострадали». Ну, в чем выражалось участие церкви, вот именно в заботе, что ли, об узниках? Ну, прежде, конечно, хотелось вот, ну, сказать, что я пришел в церковь уже позже, когда в полуподвале собирались. Ну, помню еще, что был обыск, ну, по церкви были обыски. Помню, вызывали в райисполком. Ну, а так, в общем-то, уже таких больших сложностей в церкви не было. Я имею в виду со стороны властей. Но пришлось мне быть однажды в одной церкви на богослужении. Это было летом. Я не помню, сколько человек там набилось в это помещение. Но хорошо помню, что тогда, когда мы стояли рядом друг к другу, плечо к плечу, я почувствовал, как по мне побежал пот сверху и так донизу. Ну, так было тепло. И особенностью этого служения было, ну, в этой местности, то, что это в другой, правда, день уже было, это было перед встречей, встречей узника, подъехала милиция, встал коридор из людей от дверей молитв, ну, дома, в котором были, и до автобуса, и всех посадили туда, и увезли в отделение милиции для того, чтобы потом переписать, и братьям-служителям, и кто проповедовал, дали по 10-15 суток для того, чтобы на том богослужении, которое будет торжественная встреча узника, чтобы там не было служителей. И потом, когда друзья рассказывали, когда они на электричке ехали на место встречи, оно было назначено в двух местах. То есть назначено было на одном месте, и резервным было еще одно место. И в самый последний момент уже друзьям сделали переадресовку, и они поехали в то место, во второе, в резервное, и когда проезжали мимо первого места из электрички, они видели, как там было много милиции, которая тоже приехала туда, для того, чтобы разогнать это богослужение. Узники. Ну, что можно сказать об этом? Тогда, когда я был в молодежи, у нас из уста в уста передавалось о жизни в узах, об обстоятельствах, где-то в срочных сообщениях. Так, как потом, вот, ну, первое такое повествование боли, хотя это были еще годы гонений, но последние годы, это, наверное, были письма Михаила Ивановича Хорева, которые были опубликованы в «Вестнике истины». А так, в основном, ну, потом, после этого уже и повествования, кассеты о других братьях, о тех обстоятельствах, через которые им пришлось пройти, находясь в этих нелегких условиях жизни. Ну, кто знает, кто не знает. Ну, хотелось обратить внимание, ну, на такое. Ну, кроме изоляции, понятно, там обстоятельства были не из легких. И где-то были клопы, как было сказано как-то, ну, в разговоре, что этими клопами можно было писать на стене. Стена была не гладкая, она была сделана под шубу, ничего там не напишешь, но клопами, которые были полны крови, можно было писать. Ну, когда на себе его поймаешь. Так вот, находясь в этих обстоятельствах, друзьям разрешалась на общем режиме одна передача в 3 месяца. Если я не ошибаюсь, 5 килограмм, да, Рудольф Давидович? Ну, что-то не разрешалось в этой передаче иметь, что-то разрешалось. И как сказали мне потом, что тогда шоколад не разрешалось в лагере иметь, передавать не разрешали, в посылке не разрешали. Но тогда, когда он появлялся в ларьке в лагере, то значит, этот шоколад был с червями. Ну, то есть в продовольственных магазинах он залежался, там завелись черви, Тогда его можно было туда отдавать, в ларек, и там заключенные за свои деньги, которые у них были на карточке, могли получать этот доброкачественный, в кавычках, продукт. А если кто-то находился на строгом режиме, то с половины срока разрешалась одна передача в 6 месяцев. С половины срока. Письма узники могли получать, сколько им напишут, если им их отдадут. Были такие обстоятельства, я уже не помню, за кого это была информация, что много писем ему было отдано тогда, когда он освобождался. Часть ему отдавали. Это было очень большим свидетельством для тех окружающих людей и для ненавистников, которые против Господа шли и там, в тех местах. Вот это количество писем. Тогда, когда к праздникам христианским узники приходили с работы, и у них на кровати лежали много писем, а у кого-то не было ни одного в течение года. Это было большое свидетельство. Кому-то их не отдавали, кому-то отдавали часть, по-разному. Но они могли писать с общего режима, правда, без ограничения, но опять-таки эти письма проходили цензуру. И там тоже возникали некоторые проблемы, и немало проблем. Какое-то письмо могли кому-то не пропустить. А на строгом режиме там уже было посложнее. Получать они могли без ограничения, а отправлять могли всего 2 письма в месяц. Всего 2 письма в месяц могли отправлять на волю для друзей, для родных. И приходилось получать, разрешалось им посылать открытки. И я помню, получил на нашу молодежь. Молодежь старалась поздравлять узников с днем рождения и с христианскими праздниками. Посылать поздравления. На Рождество в церкви предлагались адреса семей узников для того, чтобы им могли собрать какую-то посылочку и как ободрение, чтобы отправить эту посылку семье узников. И такое тоже было. О письмах хотелось обратить такую сторону, это свидетельство друзей, что, это не везде было, но где-то было, что когда, пошла корреспонденция, пошли письма в лагерь, то цензура их проверяла, и замполиту не понравилось, что там очень много написано о Боге. Ну и, как всегда, мы пишем наставления, пожелания, ободрения. Писали в то время. И она вызвала и сказала им, что если напишите своим на волю, чтобы письма, где упоминается о Боге или места Священного Писания, чтобы такие письма вам не присылали, иначе вы не будете их получать. Друзья сказали, что мы это делать не будем, мы не будем такое писать. Тогда она сказала, значит, вы... Но Господь оказал милость, и через короткое время ее уволили с работы, и друзья могли получать беспрепятственную корреспонденцию. Хотелось отметить, что вот в этих обстоятельствах не героизм сохранял друзей, не большая сила, которая была в них, а милость Господа, который вел их, потому что Господь был с ними все эти годы. Свидание. Хотел обратить на это внимание, друзья. На общем режиме было 4 свидания в год общих. Это через стекло, по трубке, там где-то есть на стенде фотография, где люди через перегородка стеклянная, и по телефону один здесь, другой там. Конечно, разговор там был очень сложный, потому что каждому хотелось докричаться, сказать что-то, и таким образом там стоял шум, и, в общем-то, очень трудно было разговаривать. Это 2 часа. Если этого свидания тебя не лишили. Этого свидания, конечно, друзья ждали как воздуха всегда, но... Под разными предлогами очень часто друзей лишали этих свиданий. За год на общем режиме было 2 личных свидания, это значит 1 день или 2 дня. Это выделялась комната, и там родственники могли иметь близкое общение уже с друзьями. На строгом режиме уже было по-другому. 2 общих свидания по 2 часа за год. и одно личное свидание за один год. И как по свидетельству друзей, бывало и такое, что личного свидания был лишен брат. Семья об этом знала. Ну, конечно, к свиданиям всегда готовились, и чаще всего-то ехать было не близко. И когда у брата осталось свидание общее, ну, власти не думали, администрация не думала, что на это свидание за 7 тысяч километров приедет его жена. Тогда, когда она приехала, ну, надо было что-то сделать. И тогда, когда в конце рабочего дня была закончена работа, план был выполнен, там план, который ты обязан был выполнить, и даже больше, на 15 минут раньше пошел мыться, был лишен, был посажен в штрафной изолятор, в ШИЗО. А там его поставили, ну, как дневальный, там, ответственный. И тогда, когда начальник заходил в эту камеру, он должен был ему говорить, кто, ну, что он дежурный, и там, ну, что нужно для камеры, там, в этом штрафном изоляторе. А когда его посадили, там оказался человек, который постоянно кричал. И когда начальник открыл дверь, и тот человек, который постоянно кричал, тут же стал говорить ему свое несогласие, что его несправедливо посадили в штрафной изолятор, в это ШИЗО. Когда он высказал все, он спросил, кто ответственный. Было сказано, кто. За нарушение ты лишаешься общего свидания. Друзья, но Бог был с ними. Но Бог вел их, узников, вел своим путем. Почему? Потому что они отстаивали не свои принципы, не свои установления, а они отстаивали принципы Божьи и установления Господни. Ну, хотелось еще раз сказать свидетельство, что мне пришлось слышать о тех обстоятельствах, в которых бывали друзья. Разные обстоятельства были. Конечно, в основном очень трудно бывало служителям. Очень трудно бывало служителям. И я сегодня на общении сидел и вспомнил, если не ошибаюсь, даже стихотворение Евгений Никифорович написал «Прощание со скрипкой», да? Почему он написал? Потому что обстоятельства были слишком трудные. И он не думал, что его пальцы смогут вновь играть на скрипке. Я хотел рассказать еще одно, и на этом буду заканчивать. Когда одного брата посадили за служение Господу, то вот над ним происходила, ну, такая следующая процедура. После отбоя приходило несколько человек, когда уже все легли спать, и он тоже лег спать, и закрытые глаза уже были. Подходило несколько человек к кровати, и начинался такой разговор. «Так, ты держи эту руку, сейчас ты ее привяжешь, а я вот за эту ногу, а ты вот за ту ногу. Так, а ты будешь вскрывать вены. Пусть подумают, что он покончил самоубийством. Нет, подожди, нет, давай по-другому». И вот таким вот образом всю ночь происходило над ним движение. Движение, разговоры, потом подъем, потом работа. А на следующий день опять. Сценарии менялись, разговоры менялись, но смысл был один. Мы тебя убьем. И убьем так, чтобы тебе было очень больно, чтобы ты долго мучился, чтобы ты так быстро не умер. И все подумают о том, что это ты сделал сам или что-то там как-то было. И это продолжалось месяц. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы сегодня, когда мы вспоминаем тот путь, которым Господь провел народ свой, мы помнили, что не силою своею, а только силою Божию, благодаря тому, что Господь вел народ свой, они могли выстоять и остаться верными Господу. Аминь.